Деньги и писец. Авторская программа Дмитрия Прокофьева.
Добрый день. И сегодня на канале «Ищем выход» мы будем говорить о таком несколько печальном юбилее. Это 30 лет событиям в Руанде. Про что Руанда? Про что Руанда? Почему я решил об этом поговорить сегодня? Потому что 30 лет назад президент Руанды Ювеналь Хабьеримана в апреле 1994 года самолет, на котором он возвращался в свою столицу Кигали, был сбит зенитной ракетой. До сих пор, кстати, неизвестно, кто это мог сделать, как это могло произойти и что там могло случиться. Но известно другое. Поводом смерти руандийского начальника стало поводом к совершенно невероятному по своим масштабам резне, натуральной резне, натуральному истреблению людей, которые развернулись в Руанде с подачи его преемника. Руанда маленькая гористая страна в центральной, южнее экватора. Отличный климат, хорошие, там, прекрасные почвы, там все хорошо. И там жило 7 миллионов человек. Страна маленькая, население маленькое, да, 7 миллионов человек – это вот агломерация Петербурга. Через 3 месяца, в апреле 1994 года, в Руанде жило 7 миллионов человек. К июлю их осталось 6 миллионов. Это значит, что в Руанде убивали быстрее, чем в концлагерях. Без всяких достижений техники. Это делали палками, камнями, голыми руками. Самым популярным инструментом было мачете. Ну, мачете – это на самом деле такой большой меч, да, длинный, тонкий и широкий. Это, кстати, садовый инвентарь. Это не оружие. Это для африканца – мачете – это, как бы мы сейчас сказали, есть такое выражение – нож кустарез. Да? Это такая железная острая штука, которую можно расковырять землю, скопать, да? Можно косить ей траву, можно прорубить дорогу в джунглях, там, обрубить сучья, там, что-то достать. Да? Как полезно отбиться от зверя. То есть полезная вещь в хозяйстве. А вот. Ну, в Руанде, кстати, тем более джунглей нет, там саванна, как наша степь. И миллион человек просто порубили на куски. Там что получилось в Руанде? Там есть известная история о том, что когда первые там западноевропейские путешественники приехали в Москву там, в 15 веке, они нашли там как будто два народа. Так писали, да, что как так? Одни такие много работали, умирали рано, сами были такие какие-то малорослые, такие неприглядные, да, как крестьяне. А другие не работали, ели в три горла, чтобы почерпнуть статус. Это были бояре, там, дворянин, владелец. А иностранцам казалось, что это там прям два народа. Так вот, когда колонизаторы пришли в Руанду, они увидели то же самое. То есть люди Руанды говорили на одном языке, и Руанда. У них была там общая религия, ну, одни и те же, примерно, люди, вот. Но они очень по-разному выглядели. Скотоводы тутси были высокие и стройные, а пахари, там, земледельцы хуту, ну, они были так себе, не очень. Внешне, вот, поменьше, там, плюгавее, да, потолще, в общем. Ну, европейцу сразу было ясно, что кто здесь правильный, как бы, да, кто здесь правильный черный, а кто интерменш. Вот, поэтому я видел в свое время руандийцев, да, у них совершенно лица, они больше всего похожи на древних египтян. Вот не на тех египтян, которые сейчас, да, а на тех египтян, которые на фресках там, вот, на, изображены там, на папирусах, пирамидах, там, да, вот эти вот, вот такие вот, такие все нефертити такие, да, у них эти руандийки очень эффектные. Вот, ну, а мужики тоже такие же, да, вот такие, значит, они похожи на... Только черные, только темная кожа. А так лица совершенно европейские лица, и даже никогда не скажешь, что да, на пароде сухоладийцев глядишь, что они вот какие-то не такие. А, и, ну, там в чем была фишка? А, значит, они построили, так сказать, общество по ранжиру, высокие стали управлять низкими. Кстати, интересно, что до колонизации в Руанде тоже так было, да? Там жили, изначально там жили пигмеи, тва, потом пришли хуту и стали пигмеев есть. А потом пришли с севера, пришли тутси, да, видимо, вот все-таки потомки египтян они. И они занялись, со своими стадами занялись скотоводством. И ну, тутси и так считались как бы по высшей мастью. В языке кириеруанда есть даже глагол, значит, перестать быть хуту, аналог прийти к успеху. То есть там... то есть язык один, поэтому, ну вот, если ты там, правильный человек, правильно поднимаешься по социальной лестнице, то ты перестаешь быть хуже, да, ты вот. И почти 90 лет назад, в 1933 году, бельгийские колонизаторы ввели там уже такую паспортизацию, там надо было выбирать. Кто ты, тутси, хуту или тва? Да? Ну, тва ты это совсем как бы низший сорт, ты пигмей, ну, в общем, не очень человек. Да. И не надо сказать, что не то, чтобы у них были какие-то большие проблемы между тутси и хуту. То есть внешне потом они уже не стали так сильно отличаться, да, смешивались, страна развивается. Вот. И, соответственно, в 50-е дело в том, что вот Центральная Африка, да, она бельгийская, вот бельгийская Конго, и Руанда тоже была бельгийская. В начале 60-х бельгийцы ушли. И, соответственно, объявили в Руанде демократию, да, голосуй за того, кто тебе больше понравится. И... вот здесь, естественно, хуту просто потому, что их было больше. Они, естественно, выбрали себе начальников хуту. И начались проблемы. Бельгийцев не тронули, потому что знали, что ну, на бельгийца, на белого господина замахиваться нельзя. А вот у тутси, которые потеряли политическое руководство, у них начались проблемы. Тысячи тутси были убиты. Тысячи бежали в соседние страны. Вот, бежали они в Уганду. В первую очередь, и значит, к концу 80-х из Руанды уже сбежало порядка 500 000 человек. Это были в Уганду. У них появилась такая организация, это чисто африканская история, такая вооруженная партия, Руандийский патриотический фронт. Ну, там на самом деле бойцов РПФ было несколько сот человек, был маленький совершенно, да, командовал ими майор угандийской разведки Пол Кагаме. Он был этнический тутси, который не нашелся, называется, не нашел себя в Руанде, уехал в Уганду, в Уганде записался в армию, сделал там по африканским меркам карьеру. Вот. Угандийские власти поддерживали патриотический фронт и во главе поставили своего офицера. Не то, чтобы Уганда имела большие претензии к руандийскому начальнику, ну так, как говорится, чтобы не тратить силы на охрану границы, ну вот вам пусть тут все вам там наводят порядок. Вот. А власти Руанды к этому относились очень серьезно, и у них стали объяснять, что вот эти вот люди, которые живут за пределами страны и не уважают местного фюрера, это плохие люди. Вот. Они напечатали такой замечательный текст, вышел в газетах, 10 заповедей Хуту. Вот, и где очень четко объяснялось, что все, кто так или иначе имеет отношение с Хуту, да, они предатели своей этнической группы. Вот, даже вплоть до того, что там женщина тутси, кем бы она ни была, она служит своим интересам своей этнической группы, предатель любой хуту, который как-то, значит, там общается с их женщиной. Все тутси мошенники, да? И там было прям так написано, что хуту должны перестать жалеть тутси, чтобы их типа жалеете, да? Вот. Ну и вот, как я говорю, 6 апреля 1994 года президент Руанды Ювеналь Хабиримана и президент Бунди Сипериен Натаримара летели с переговоров. И они были сбиты. Самолет был сбит в Кигале. Что случилось, значит, это никому не известно. И в тот же день друзья и родственники президента взяли власть. Для начала они убили премьер-министра Агату Унгвиманму. Это потенциально, формально она должна была быть по конституции, она была преемником. Она, кстати, была хуту, была не тутси, нет, она была хуту, естественно. Значит, ее расстреляли. Ну, а потом началось 100 дней руандийской резни. В первых рядах пошли такие бойцы Интерхамале. Это те, кто работают вместе, да? Ей был командиром был такой Джерри Роберт Каюга. И фишка в том, что потом выяснилось уже, да, он был этнический тутси, который жил по поддельным документам и значит, хотел быть хуту больше, чем сам хуту. А значит, и начались совершенно чудовищные были вещи. Там расстреливали тысячами. Расстреливали тысячами, там 18 апреля на стадионе у них в городе Кибу расстреляли 15 тысяч человек. 19 апреля там 20 тысяч расстреляли траншеи, да. 22 апреля в женском монастыре, да, монахини хуту, да, вырезали монахинь тутси. А вообще все было нормально. Потом, значит, выпустили эти самые солдаты Интерахамве, выпустили из госпиталей больных СПИДом, проказали насиловать тутси. Вот. Но и дело было в том, что без помощи обычных граждан бойцы ополчения, конечно, бы не справились. Их было всего 30 тысяч максимум, да? Ну, а, как понимаете, работа была проделана огромная. Почему работа? Почему работать? Значит, а это была официальная позиция, которую транслировало радио «Тысяча Хаубу». Да. Значит, кстати, как говаривал народный комиссар путей сообщения сталинский Лазарь Моисеевич Каганович, у каждой аварии есть фамилия, имя и отчество. У руандийского террора есть тоже фамилия, имя, он был миллионер, и, значит, доллар, естественно, миллионер, и подрядчик, государственный подрядчик, такой Фелисьен Кабуга. Он, естественно, там был близким человеком президентской семьи, две его дочки были замужем за сыновьями президента. И еще в 1993 году Кабуга привез в Руанду 500 000 мачете, которые в случае чего должны были быть розданы возмущенному населению. Это каждому третьему взрослому хуту хватило, значит, можно было выдать, ну, в каждую семью можно было выдать мачете. И в том же году начало работать знаменитое вот его радио «Тысячи холмов». Руанда – страна гористая, и, значит, вот «Тысячи холмов», да, реально руандийский ландшафт. И дальше, кстати, такой момент, да, до геноцида в Руанде было 86% хуту и 14% тутси. Как говорится, там совпадение, да, не совпадение, не думаю. Это важная цифра, мы к ней еще вернемся. А значит, здесь, соответственно, началась тетрадь «Тысяча холмов», значит, предложила начать работу. Это называлось «Работа». И, кстати, никто не говорил в эфире, что надо убивать тутси. Вот такой фразы тоже не было. Они говорили, надо извести тараканов. Надо вывести тараканов. У тараканов нет выхода, да? Вот. Знаете, тараканы, значит, мы идем работать, очищать страну от тараканов. Все понимали, что тараканы – это тутси, но привязаться было не к чему. Привязаться было не к чему. Тараканы. Это вот они вот такие, да? Вот. Надо работать, да, работаем, братья, да? И все время говорят, хуту, братья, да? Вот. Организаторам, кстати, интересно, что одним из организаторов вот этих вот радиопередач, да, знаменитым радиоведущим, которого слушала там вся Руанда, был такой Жорж Руджу. Он вообще был белый. Он был сын бельгийца и итальянки и работал учителем в школе для дегенератов. И вот после этого он уехал, ему рассказывал, там, руандийские студенты, ему рассказывали о том, как полис тутси хуту, он очень увлекся историей, приехал заступаться за хуту, и он писал вот эти вот речи, да, кстати, на отличном французском, школьном учителе, хорошо умел говорить, вот, а уже там эти негритянки, было очень много женщин среди ведущих, да, они его речи уже пересказывали на языке Кири-Руанда. Он не знал Кири-Руанда, он все сочинял, писал на французском. Вот. Кстати, когда его, значит, на суде, да, он очень плакал и говорил, что он ничего не знал. Он объяснял, что ничего не знал, никого не убивал, ничего не хотел. И так получилось. Так получилось, он говорил. Так получилось. Хотел как лучше. Вот. Значит, здесь вот эта вся история. И что еще? Да? Что еще было с этой Руандой? Да, там убивали одного человека в 5 минут. Это делали не штурмовики. Это просто вот сосед убивал соседа. И когда уже в течение 3 месяцев, значит, тут было огромное количество людей было уничтожено уже, да? Ну, считай, половина. Да? А тутси побежали к границе. Ну как-то уходить было понятно, что все как бы будет плохо. Да? Бросились уходить. И а куда уходить? Армия прикрывает границу. И вот тут уже началась уже, называется, последний начался ад, когда к погромщикам присоединилась армия. Вот тут уже, как называется, уже никаких вариантов не было. И вот тогда, значит, этот Руандийский патриотический фронт отряда Пола Кагаме попытались открыть границу между, чтобы открыть вот эти коридоры, по которым могли как бы, значит, тутси могли уйти в Уганду. Он договорился с угандийским правительством, те согласились принять беженцев, значит, и, значит, батальоны Кагаме вступили в Руанду. А то, что произошло потом, никто не ожидал. У Руанды была все-таки какая-никакая, но армия, ну, по африканским меркам, да, те самые броневики, тяжелые пулеметы, противотанковые ружья и даже зенитные ракеты и вертолеты. А у отрядов Кагами были только винтовки и пистолеты. Ну, еще гранатометы. Но армия, которая начала вместе с ополчением и, как бы сказать, присоединившись к народу, грабила тутси, очень быстро разложилась так, что никакого сопротивления отрядам Кагами они не оказать не могли. А почему во всех армиях мира убивают мародеров на месте? В нормальных армиях, естественно. А потому что для солдата-мародера его офицер – это человек, который мешает заниматься ему любимым делом. Солдат сразу понимает, что он может быстро, как руандийские солдаты, быстро поняли, что можно тут, кроме того, что ты как бы занимаешься социально одобряемым делом, вот по радио сказали, можно еще и как бы набить себе карманы. Что, тем более, что тут все были, ну, было что брать, да? Поэтому слушать командиров и перестреливаться с солдатами Кагами никто не хотел. Ну, глупо, да? Вот. Поэтому мародерство всегда означает стремительное разложение армии. Армия разложилась, и никакого сопротивления Кагами оказать не смогла. А вот ополчение с мачете Кагами не боялся. Через несколько дней боев отряды тутси, значит, вот отряды этого Руандийского патриотического фронта, вошли в столицу. И первое, что они сделали, они отключили радиопередатчики. Ну, правда, до этого Кагами вышел к микрофону и сказал, что все, убийства прекращаются, радио «Тысяча холмов» прекращает свою работу. Кто-то успел сбежать, кого-то поймали. А вот что было потом, я расскажу после перерыва. Оставайтесь с нами. И напоминаю, что канал «Ищем выход» существует благодаря вашей доброжелательной поддержке. И именно сейчас самое время эту поддержку оказать.
Мы работаем для вас каждый день и благодарим всех подписчиков за поддержку. Помочь развитию канала очень просто. Все сказано в описании к этому видео. Канал «Ищем выход». Мы с вами каждый день. Деньги и писец. Авторская программа Дмитрия Прокофьева.
Продолжаем нашу историю о том, как 30 лет назад в Руанде развернулся геноцид, и у хуту, местные жители, слушая призывы радио «Тысяча холмов», отправились убивать тутси, как бы другой народ. После окончания резни оказалось, что погибло 77% тутси. 77% тутси в Руанде были убиты. Это трое из четверых. А заодно убили еще 50 тысяч хуту, тех, кого посчитали недостаточно лояльными. Значит, но был создан международный трибунал. Его, кстати, закрыли 10 лет назад, в 2015 году. Он вынес, кстати, всего 76 приговоров, очень мало. Значит, как бы главными виновниками назначили Теодоре Синду Кавабо, главу Временного правительства. Да, он, кстати, тоже никого не убивал, посадили его за красноречие. Вот. Потом пожизненное заключение получила такая Полина Нирамасу Хуко. Она была министром по делам семьи и главным борцом за традиционные ценности в Руанде. Был министр по делам семьи, да. Вот она лично руководила резнёй и организовывала массовые изнасилования. То есть это было прямо вот политика. Вот она отдавала приказы. Если остальные говорили, что я ничего не приказывал, дайте мою подпись, то Полина, вот она подписывала, да, и приказывала. Вот. Потом выяснилось, что как бы главным организатором геноцида был полковник Теонесто Басагора. Он у них, значит, было как сделано? Был такой фронтмен правительства, да, вот этот Теодоре, а как бы за ним стоял вот этот полковник Багасора, который был как бы настоящий руководитель временного правительства, да. Вот, значит, выяснилось на суде, он сказал: я торжественно заявляю, что я никого не убил и не приказывал убивать. Действительно, его подписи не было ни на одной бумажке. Подписывали, все подписывали другие. Вот. Ну, на него дали показания другие участники геноцида, что нет, таки он вот их, им и приказал. Вот. Поймали, недавно поймали Фелисьена Кабугу. Вот, его сейчас судят, вот, международный трибунал продолжает его судить, но Кабуга уже, он там ссылается, что ему 90 лет, он старый больной человек, того не помнит, этого не видит, да, вот он пойман. А в Руанду, значит, здесь Кагаме предложил организовать в Руанде такие гачача, народные судилища. Такие народные суды, где там была сложная история, потому что, значит, народные суды рассмотрели миллион дел и вынесли 100 тысяч приговоров. Ну, там от человека требовалось, человек говорил: ну да, я был палач-убийца. Ну, плохо, давайте подумаем, как я могу это компенсировать. И в основном компенсировалось, как правило, люди, которые вот убивали там в деревне своих соседей. И он говорит: ну, надо заплатить штраф, надо договориться там с родственниками убитых, надо там верни то, что ты взял, да. Верни там корову, верни там землю, которую ты захватил. Ну а что делать? Да? Потому что иначе надо было продолжать убивать всех остальных. Да? То есть здесь вот эта вот история такая. Вот. Значит. Кагаме в 2000 году Кагаме стал президентом Руанды. Ну, действительно, он человек, который был абсолютно как бы не подкупный сам и зациклен на борьбе с коррупцией. В Руанде не воруют. Вот, что называется, не принято. Да? Это страна, в которой сейчас можно, как все туристы удивляются, можно положить айфон, да, на столик, в отличие от многих африканских стран, да, там можно положить айфон на столик в кафе и вернуться там, пойти в туалет, вернуться, будет лежать на том же месте. Да? Вот, у всех школьников Кагаме помешан на образовании. Поэтому у всех школьников в Руанде есть планшеты, вот, и есть со спутника интернет раздают, значит, на всю территорию, да, там сам. Вот. Поскольку мужчин осталось мало, то Руанда – это страна победившего феминизма. На всех практически все местные, как бы там местную администрацию все возглавляют женщины. Причем Кагаме придумал такую штуку. У него за распределение местных бюджетов отвечают натуральные женсоветы, и которые, как правило, вот там, ну что там, вода, медикаменты, там книжки, там и планшеты для школьников, вот это все распределяют эти местные женсоветы, и там претензий нет. В общем, тетки своим детям все правильно, так сказать, правильно делают, да. В парламенте заседает там чуть ли не половина парламента женщины, и половина министерских постов у него тоже женских. Вот. Правда, Кагаме, хоть он обещает конкурентные свободные выборы, да, он правит уже 20 лет, конкурирует на этих выборах со своими друзьями и дальними родственниками, получая как бы 90% голосов. Власть, кстати, снова у тутси. Но здесь Кагаме всегда говорит примерно так: я уже, вот при мне там тутси хуту не обижают, и действительно, хуту при нем не обижают, и никаких там расправ по национальному признаку нет. А ну если бы это опять придут хуту, ну вы же видите, что будет, да. Они уже раз уже были, у них уже власть один раз была, кончилось все плохо. Да? Поэтому, значит, ну и плюс Кагаме действительно там у них за время управления ВВП, ну, правда, с очень низкой точки, но очень сильно вырос, экономика раскрутилась. потому что ему приходится править так, чтобы хуту не были обижены, да, чтобы все чувствовали постоянно вот этот рост благосостояния, получая средства от желающих, от желания схватить мачете и пойти рубить соседа. Да? То есть, если ты знаешь, что сегодня ты жил лучше, чем жил вчера, а завтра будешь жить лучше, чем сегодня, да, то желание поискать там, поискать денег вокруг распоротом в животе соседа, оно снижается. Ну, ты можешь, и без мачете, да, можешь все это получить. Вот. Но в чем проблема была, главная проблема вот этого руандийского геноцида? Когда похватали пропагандистов, которые не успели разбежаться, да, они все говорили, мы никого не убивали, мы вообще не говорили, мы говорили работать, мы говорили, что надо работать, надо выводить тараканов, что здесь такого, разве тараканы это хорошо? Вот. И всегда был вопрос, а какую роль сыграл, потом они говорили примерно так, пропагандисты, ну типа, это же свободный рынок, хуту сами хотели убивать тутси, ну ученым надо было, да, как это, повышали рейтинг, да? Вышли рейтинг, рекламные там, типа, частоту прослушиваний, да, лайки тогда не ставили, в Руанде же было, почему главное радио? Телевизоров не было из-за нищеты, интернета тогда тоже еще не было. Газеты не читали по неграмотности, а вот радио самое то. Да, радиоприемник был в каждом городе. И в... Значит, ну, было не очень понятно, как все-таки пропаганда повлияла на геноцид. Выяснил это экономист Дэвид Янагизава-Дрот, экономист голландского происхождения, вот, ученый из Гарварда, который сделал очень простую вещь. Да? Значит, у радио «Тысячи холмов» в распоряжении было всего два передатчика. Один на 100 ватт в столице Кигали, другой на 1000 ватт на горном пике Муэ. Значит, 1000 холмов, как я уже говорил, это потому, что Руанда гористая, и горы перекрывают путь радиосигналом. А поэтому в некоторых деревнях приема нет, а в некоторых покрытие частичное. И Янагизава-Дрот раздобыл спутниковую карту рельефа и рассчитал уровень сигнала в каждой обитаемой точке. Плюс у ученого был еще один набор данных. Сколько человек в какой деревне были осуждены за участие в геноциде. И вот в зоне уверенного приема радио «Тысячи холмов» таких обнаружилось на 70% больше, чем там, куда сигнал не добивал вовсе. То есть уже это наблюдение ломает теорию, что призывы убивать в эфире – это не причина, а следствие настроения масс. Да? Вот то есть тут так было. Там, где утром пропаганда, там вечером бы шли убивать. Не наоборот. Но ключевой был момент. Значит, вот эти вот народные суды Гачача осудили 443 тысячи человек. Это были как раз любители-одиночки, которые человек брал мачете, рубил своего соседа тутси, угонял себе там его скот, а дальше шел опять пахать работой. Да? Ну да, так получилось. Он, в принципе, из радио услышал, что заделёшь имущество убитых соседей, ничего не будет. Вот так. А вот за участие в этом народном ополчении, нападающие вместе, интервахами, там было 77 тысяч осужденных, и реально вот большинство людей убили именно они, то есть организованные отряды, которые это все делали. И в чем, что выяснил Янагизава-Дрот? Лучше всего вербовка, такие отряды шла там, где не только сама деревня, где вербуют, но и соседние с ней попадали в зону уверенного приема радио. То есть вот эти вот в ополчение пошло не какие-то там маньяки, которые хотели убивать, а просто люди, которым, в принципе, если бы сосед сказал бы, что ну не надо там, да, как бы вот оно, да, не надо торопиться, то ничего бы не было. А вот для индивидуального насилия такой закономерности не было. То есть, если человек шел один убивать, да, соседа, то он, в общем, понимал, что он просто убивает, пользуясь обстоятельствами. Кто-то шел, кто-то нет. А вот когда все были уверены, что надо вот идти убивать, другого варианта нет, то всем масса как бы там записывались. Да? И в чем там была фишка? Когда доля радиослушателей в деревне переваливала за пороговую цифру 80%, уровень насилия возрастал по экспоненте. То есть последние сомневающиеся, они вот такое достаточно серьезная пропаганда. Вот. Значит, Янагиза Вадрут вычислил, сколько, в принципе, смертей, можно сказать, они полностью на совести радио «Тысяча холмов». Да? Значит, в зависимости от того, как считать, это 10% от убитых. Те, кто... Значит, если считать, что погибло 500 000 тутси, да, то тогда 50. Если считать, что тутси погиб 1 000 000, то есть оценки колеблются до сих пор непонятно сколько, да, сколько все-таки убило, сколько сбежало, сколько объявило себя хуту. Ну, вот от 500 000 минимальная оценка, 1 000 000 максимально. То есть от 50 до 100 тысяч, это, что называется, на совести радиопропагандиста. Да. А, значит, здесь что еще можно сказать по этому поводу? Как я уже сказал, что руандийцев тутси убивали по всей стране. Но в одних районах уровень насилия был запредельным, и вот именно там убивали даже хуту, которых современники считали нелояльными. В других был такой среднестатический уровень. А вот в третьих районах тутси вполне себе выжили и даже смогли дать отпор мародерам. Да? Так что здесь вот ключевой момент, который здесь очень важен, и который, собственно, и стал ценным элементом этого исследования. Значит, было бы очень просто предположить, если бы количество убийств напрямую зависело от качества приема радиосигнала. Мол, наслушался пропаганды, пошел убивать соседа. Нет. Уровень насилия зависел не от качества приема радиосигнала, а от степени активности карательных отрядов. Интерахамды, нападающие вместе, и имхузум Гамби, объединенные целью. Да? А вот успешность вербовки добровольных помощников власти определялась двумя обстоятельствами. Качеством радиосигнала с одной стороны и возможностью альтернативной повестки с другой стороны. Там, где люди слушали радио «Тысячу холмов», в зондеркоманду записывалось намного больше местных хуту. На 70% больше там, где сигнал не добивал. И с этими отрядами была какая история? Чтобы жители хуту побросали свои дела, взяли мачете и пошли громить дома тутси, нужно было, чтобы доля лояльных слушателей радио «Тысяча холмов», кто вот реально сидел и не отрывался от радиоприемника, устойчиво превысило 80%. И это работало не только в конкретной деревне, то и в соседних поселках. Уровень насилия сразу прыгнул по экспоненте. Да? Вот. Но если это правило не соблюдалось, вот меньше, то уровень соучастия в убийствах оказывался намного ниже среднего. Да? А вот еще тоже интересно. Можно подумать, что там, где радиосигнал не принимался совсем, там убийств не было вовсе. Нет. Но в этом случае работали бы, как сейчас сказали бы мы, социальные сети. И если в деревню без радио приходили соседи хуту, уже записавшиеся в отряды нападающих вместе, и пересказывали соплеменникам содержание пропаганды, то там не было приемника или не добивало, ну что там. А вот если приходили и вот это все рассказывали, как боржунуди, то люди там охотно присоединялись к командам этих мародеров. И там было прям видно, что в одну деревню приходили вот эти вот бойцы Интерахамбе и рассказывали, что там радио сказало. А вот туда и сразу все шли вместе. А в соседнюю деревню не приходили? И там народ вообще не парился, и никаких там претензий к тутси он не имел, ну, кроме своих каких-то местных разборок. Даже, и даже, кстати, если были местные какие-то конфликты, да, они были, то в отряды карателей никто не шел сам по себе, да, то есть нужно было, чтобы была и пропаганда, и появился каратель, и они, что называется, показывали, что вот они здесь все правильно, да. Вот, так что ключевой вывод, который следует из этой истории, из этого исследования, он на самом деле оптимистичный. Потому что даже 20% сомневающееся меньшинство – это решающее препятствие для пропаганды. Это такая последняя линия обороны. Это тонкая красная линия, само существование которой как-то удерживает и добровольных пособников власти, ну, скажем так, в условных человеческих рамках. И вот это тот опыт, который на самом деле можно вынести из руандийского геноцида, случившегося 30 лет назад. Не переключайтесь. Я напоминаю, что канал «Ищем выход» работает благодаря вашей доброжелательной поддержке.